Всем привет! Меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Как вырваться из подводной лодки». Ну, название такое немножко забавное, но оно не случайное. Хоть у меня блог про раннюю пенсию и жизнь с капитала, я прекрасно понимаю, что вот эти две плюшки – это всего лишь побочный продукт самого факта инвестирования. Почему? Потому что представьте себе, вот у вас, допустим, вот пример, есть там 500 тысяч рублей, 1 миллион рублей или там 5 миллионов рублей. И этих денег вроде как не хватает на жизнь с капитала, но вы, даже накопив такую сумму, выходите на совершенно другой уровень свободы. То есть у состоятельного человека есть право выбора, с кем ему иметь дело, с кем не иметь, им сложнее манипулировать, уже никто там, неважно, близкие, друзья, коллеги, клиенты или еще кто-то уже не могут влиять на него и манипулировать. Ну, могут, но это уже сложнее делать, потому что вот этот финансовый вопрос у человека закрыт. И я как раз хочу немножко углубиться в эту тему, я уже вскользь ее касался в своих прошлых книгах. А сейчас хочу, чтобы мы вместе с вами подумали вот над этим вопросом, а, собственно говоря, мы инвестируем в том числе и для того, чтобы не оказаться на подводной лодке. И примеры подводных лодок я сейчас разберу. Пример первый. Ранее я уже рассказывал о том, как я строил загородный дом, как я с ним намучился. Я там в основном рассказывал в плоскости расходов и не касался вопросов, скажем так, манипулирования. То есть представьте себе, вот идет у меня стройка уже несколько лет, я уже устал, задолбался, потратил там кучу денег. В сезон у меня расходы на строительство дома доходили там 150 тысяч рублей, 200 тысяч рублей и более. И мы там собирались там пару раз в неделю, в основном на выходных или там на майские праздники, сидим, шашлыки жарим. И я как-то однажды поднял тему, что, ну, уважаемые мои родственнички, я устал. Они говорят, ну как же так, ну слушай, ну ты хороший такой дом, мы тут здесь вот все собираемся, всем уютно, такое наше родовое гнездо, все жарят, все веселятся. Я говорю, да, все здорово, только за это удовольствие плачу только я. Мне это не нравится. Говорит, ну подумай хорошенько, еще что-то. Вот такие разговоры у нас длились там несколько лет, наверное, может быть, год или два, три. Я однажды просто кулаком по столу ударил и сказал, нет, ребят, я так больше не хочу. Я сначала в первую очередь буду думать о себе, а потом уже об удовлетворении там хотелок остальных членов семьи. И занялся процессом продажи дома. Дом я в итоге продал. И в итоге, так или иначе, я, во-первых, решил свои проблемы, то есть у меня прекратился вот это вот дырявое бедро, я залатал, и у меня деньги перестали утекать. И при этом я, так или иначе, удовлетворил хотелки моих членов семьи, то есть я потом снял загородный дом за куда меньшие деньги, там 80 тысяч рублей, в районе Переделкино, там 7 километров от Москвы, я там прожил 5 лет, и родственники, когда хотели, тогда ко мне и приезжали, жарили шашлыки точно так же. Я сидел и говорил, слушайте, ну как вам нравится? Я говорю, то, что рядом от Москвы, такой замечательный вот район, вокруг там сосны, елки, экология, дышится нормально, нравится, да? Я говорю, вот я и сначала в первую очередь о себе подумал, а потом уже о ваших хотелках. Я вот с подобными, так сказать, манипуляциями сталкиваюсь постоянно, когда, условно говоря, один член семьи зарабатывает много, а остальные члены семьи пытаются на нем немножко так проехаться. И всячески отговариваю, например, своих друзей от такой вот формы сотрудничества. Я говорю, ты сначала реши свой вопрос, а потом уже думай о хотелках своих остальных членов семьи. Вот такой вот пример. Еще один пример – это разнообразные унижения на работе. Я, когда вот занимался предпринимательской деятельностью по долгу службы, постоянно проводил собеседования. Ну, немало разных людей, неважно, там, маркетологи, отдел продаж и так далее. И я смотрел, как народ мучается и унижается на собеседовании. То есть, видно, что сидит человек перед тобой в кресле, и у него, наверное, запас денег меньше, чем на месяц, у него кредиты, скорее всего, это видно, ну, там, в том числе по его словам. И он вот сидит, как уж на сковородке, и пытается, вот весь извивается, и пытается постоянно угодить. Он, видно, что он не рад этой работе, он не хочет идти в продажи, потому что там не платят зарплату, там в основном комиссионные. И он подстраивается, его легко прогибать по там, каким-то условиям, по рабочему времени, по графику, там, ну, по любым вопросам он прогибается. И у меня, наоборот, всегда вызывали восхищение люди, которые на собеседовании вели себя не то что свысока, они на равных себя вели. То есть, попытаешься его немножко прогнуть, он с улыбочкой на лице сидит, говорит, нет, вы знаете, мне это не подходит, не очень удобно. И видно, что у человека есть запас денег, и он знает себе цену, и уже вот просто так вот его бить из него веревки, ну, не получится. Или еще один пример, тоже вот на работе. У нас обеденный перерыв, мы с коллегами едем куда-нибудь в торговый центр, в какую-нибудь забегаловку, садимся, берем себе обед, и вот сидят коллеги и жалуются на жизнь. Ой, меня все достало, работа какая-то вообще мне противная, все тошнит от нее, жена бесит, дети бесят и так далее. Я говорю, слушай, ну, меняй работу, в чем проблема? Он говорит, да понимаешь, ну, платят хорошо. Я говорю, а что ты тогда жалуешься? Ну как, у меня, понимаешь, работа-то ненавистная, платят хорошо, но мне надо ипотеку закрывать. А у меня еще там лет 10-15 платить. И вот он все, понимаешь, наступив на горло собственной песни ради вот этого куска бетона, он готов там еще 10-15 лет сидеть на ненавистной работе, но зато ипотека. Вот. Это еще один пример подводной лодки. Или вот такой вот пример, который я встречаю тоже часто в окружениях, там псевдо-друзья, псевдо-подруги, которые тянут тебя на дно. Ты вроде как, допустим, ну, в основном у нас место общения – это рабочий коллектив, ты высказываешь там свое мнение какое-то, там, хочу жить с капитала, хочу накопить, там, хочу инвестировать, еще что-то. Показываешь какие-то свои стремления, что я начал осваивать новую профессию, новые навыки, новые книжки читать. В ответ ты получаешь свое это такое вот фе. Ну, что это такое? Что это такое? Вообще лохотрон какой-то связался там или связалась с непонятно с чем, с какими-то пирамидами. А что ты такая слишком умная или умный? А что такой деловой? Ой, ты какой-то высокомерный стал. И ты понимаешь, что эти люди тянут тебя на дно, и по-хорошему надо от них отдаляться, потому что они, как сказать, ну, как говорится, наше окружение – это наше будущее, и приходится быть там высокомерным, приходится от них отдаляться, потому что, ну, пользы от этого общения нет. Далее пример вот манипулирования деньгами. На моем примере я разберу мой пример и моей дочери. На всякий случай я предупрежу, что я 83-го года рождения, мне вот в мае исполнится 38 лет, чтобы не было удивления, как так, там, нестыковка возраста по возрасту и так далее. У меня сейчас дочка старшая, она живет одна, пытается строить свою какую-то жизнь, профессия у нее, связанная с творчеством. Ну, пытается так или иначе вот встать на ноги. Я ей какое-то время помогал от и до. То есть пытался помочь ей встать на ноги, помогал там с вопросами бизнеса. Теперь она уже сама себя обеспечивает. И у нас вот ну, сравнительно недавно, может быть, полгода или год назад состоялся такой вот диалог. Я говорю, слушай, ты мне вот помоги, пожалуйста, вот с этой задачкой. Она говорит, я не хочу, мне неприятно эту задачку делать, лень, там, неважно. То есть она не хотела выполнять свою часть работы. Я в ответ включил такого вот там тирана. И сказал, слушай, ну, если тебе неприятно, то мне тоже тогда свою часть работ не очень хочется выполнять. Ты можешь всегда вернуться там к любимой маме и жить там, то есть про самостоятельность забудь. Естественно, был страшный скандал. Она там обиделась, ругалась. Мы через какое-то время помирились, там через неделю, там две. Я сижу уже с ней в кафе, и я говорю, слушай, а ты не поняла вообще, что я тебе хотел сказать? Говорит, нет. Я говорю, ты понимаешь, что вот этот диалог, который я с тобой пытался вот сейчас построить, это тот диалог, с которым ты будешь встречаться на протяжении всей своей жизни. Тебе понравилось? Она говорит, нет, я там чуть не... у меня там голова болела, мне было страшно плохо, грустно, больно и обидно. Я говорю, ну так вот, представь, это тебе папа добрый такой диалог пытается, скажем так, с тобой выстроить. А если бы это был бы какой-нибудь там муж-тиран, манипулятор? Я говорю, ты понимаешь, что если бы у тебя был бы запас денег, запас наличности, ты мне бы сказал, папаша, иди-ка к черту. Я не хочу это делать, потому что не хочу. И все, я бы уже не мог бы тобой манипулировать, потому что у меня бы рычаг бы сломался, я бы вот этого денежного финансового рычага просто не было. Ты бы меня послал к черту, и я бы пошел бы искать решение вопроса другим способом. Я говорю, жизнь именно так и учит. Она тебя не словами будет учить, она тебе вот так вот бах и под дых. И сиди, думай. Чуть-чуть дальше пойдем, поговорим про проблемы домашнего насилия. Ну вот смотрите, я писал парочку статей о домашнем насилии у себя в блоге. У меня там налетели мужики, начали рассказывать, что не только насилуют, как сказать, проявляют насилие в семье мужчины, но и женщины тоже, потому что выносят мозг, нервы трепят и там, ну, короче говоря, они тоже виноваты. Коллеги, это как раз мой случай. Я был, так сказать, под влиянием вот такой вот жены со странностями. Это первый мой брак. И я вам хочу сказать, что вот эта проблема домашнего насилия, она решается опять деньгами. Все опирается в деньги. Почему? Потому что вот человек... То есть мне не пришлось бы там как-то проявлять какую-то агрессию в ответ на агрессию, если бы я мог бы просто вот послать психопата к черту. Ну, просто не пришлось. А у меня такой возможности не было. Более того, я даже сбежать не мог на какой-то короткий промежуток. Допустим, идет скандал в семье, ты не хочешь в нем участвовать, ты хочешь просто откуда-то уйти. Единственное, куда ты можешь уйти, это там к другу на пару дней там переночевать или, я не знаю, там походить по улице. Но ты не можешь просто взять и на месяц уехать, тебе денег не хватит. Я был слаб, да, это совершенно точно это слабость. Мне не было, то есть я понимал, что если я хочу уйти из семьи, это расходы на переезд, расходы на аренду квартиры, там получается сколько, 3 конца, да, там риэлтору, депозит и за саму квартиру. Я понимал, что это расходы на алименты. И все, это там один вот этот бракоразводный процесс, это у меня бабах и дыра в бюджете, там, я не знаю, 500 000 до 1 000 000 рублей. У меня таких денег не было. И ты садишься и терпишь, начинаешь глотать. То есть мы по доброй воле как, таким вот образом надеваем как бы на себя цепи. Цепи могут быть еще более сильными, помимо там семьи и детей, у кого-то еще ведь ипотека есть. А как же без нее? При этом, опять же, наличие подушки хотя бы там 1 000 000 рублей накопленной или там 500 000 рублей, плюс хлебная профессия, и все, и психопаты на выход. То же самое я могу пример своей сестры привести, ей не повезло, у нее был тоже мужчина довольно странный попался, заделал ей 3 детей, первое время проявлял себя там как вообще там чуть ли не принц, а потом через какое-то время начал проявлять свою сущность, он начал посягать на имущество нашей семьи, и мы ему как бы дали щелчком как бы по носу, сказали: нет-нет, товарищ, ты давай на капитал семьи не покушайся, иди сам зарабатывай. И вот тут он взорвался, его понесло. Он начал там подписывать, он причем жил в квартире моих родителей, у них большая квартира 4-комнатная. Начал подписывать продукты в холодильнике. Начал там какие-то скандалы постоянные устраивать. И мы как-то его немножко, ну, то есть, ну, во-первых, от него сначала сбежали родители, они какое-то время у меня в доме жили. А потом он начал уже вот всю свою агрессию переключил на сестру. Я тебя содержу, да я это вообще-то никто. Тогда, ну, классическое вот это вот проявление, признаки тирана. Через какое-то время мы его просто взяли и выставили за дверь. Он там что-то пытался детьми прикрываться, говорит: я у вас детей украду. Мы говорим: тебе детей собрать, сейчас всех 3 соберем, забирай. Иди их попробуй, сейчас прокорми. В 7 утра вставать там, в школу, в садик водить. Собирай, пожалуйста, манипулятор. Он не платил алименты, перестал звонить детям, потом выяснилось, что он, оказывается, отжал материнский капитал. И мы, в общем, долгое время с ним судились. Сейчас, кстати, все суды выиграли, и вот этого вот, скажем так, мерзавца мы его наказали. Опять же, это все благодаря возможности, той возможности, что на стороне сестры моей была сила в виде денег. Она и сама смогла себя обеспечивать. У нее была возможность там прикрыться, там сказать, там, за, ну, там, перестраховаться за счет того, что бабушка сидит с детьми, папа помогает там с судебными издержками, с финансовыми какими-то проблемами и так далее. Если бы у нее не было этой защиты, она бы просто была бы тоже на подводной лодке и терпела бы до сих пор этого тира. Собственно говоря, как раз это вот тот самый баланс в отношениях, о которых я тоже писал в книге. У меня там была вот девушка-инвестор, которая про там, 500 000 долларов накопила капитал, и все почему-то зацепились на то, как именно она накопила, а и не уловили вообще суть этого интервью. А суть в этом интервью, что девушка сейчас может поддерживать баланс в отношениях на совершенно другом уровне. Почему? Она там приводила вот пример так называемых трофи жен, трофи вайф, такой термин есть американский, это когда там выскакиваешь замуж за мужика с достатком и пытаешься какой-то у него ресурс получить. И вот она там говорит, что такие отношения, они, как сказать, обречены. Потому что они обрекают женщин на страдания. Потому что здесь нет баланса. То есть этот мужик, он может, там, я не знаю, разговаривать с ней или не разговаривать, давать ей деньги или не давать. То есть она полностью в его власти. На его стороне сила. При этом, если у них бы было бы вот равномерное распределение их активов, семьи, то этого насилия бы просто бы не было. Он бы либо пошел бы куда подальше, вот такой вот муж-тиран, либо он бы считался с мнением жены. Почему? Потому что на ее стороне тоже навыки, какие-то умственные способности были бы, финансовый ресурс бы у нее был. Уже просто так бы с ней бы вот с позиции сверху вниз не получилось бы поговорить. При этом давайте посмотрим вот на карьерный путь многих современных девушек, от которого у меня просто волосы дыбом встают. Ну, вообще у нас есть несколько там способов получения капитала. Это карьерная лестница, свой бизнес, наследство, приватизация, удачный брак. И вот это вот, по пути удачного брака идет и сейчас огромное количество вот девушек. Да, и, ну, это, с одной стороны, вроде самый простой путь, потому что вроде от природы тебе досталась красота, ее достаточно легко монетизировать при правильном подходе. Но, опять же, это вы обрекаете себя на страдания, потому что ресурс этот скоротечный, он гораздо меньше, чем, там, допустим, собственный капитал. То есть красота пропадает, там, я не знаю, там, через 15, через 20, через 25 лет. И что дальше? И вот это вот желание женщины быть востребованной. То есть у мужиков там в голове даже такого нет у нас в стране, там, быть востребованным в глазах там противоположного пола. Опять же, вот представьте себе еще раз, если бы у вас был бы финансовый ресурс, вам вот эти вот мужики с пивным животом, тираны, насильники и прочее, они бы вообще бы нафиг были не нужны. Зачем? Чтобы что? Я своих, например, вот дочерей, у меня две дочки, я их говорю, что, девчонки, ну, есть другой путь. Если вы будете вкладываться в самообразование, в бизнес, там, построение своего бизнеса, в инвестирование, если вы хотя бы какую-то подушечку безопасности будете иметь, вам вот эти вот мужики, они, может быть, и не нужны будут, понимаете, там, с учетом того, что 9 из 10 сейчас просто бракованные. То есть, смотришь на современное поколение, я смотрю, у меня просто волосы дыбом. Это какие-то альфонсы, иждивенцы, дети. Это, ну, странные ребята, я вот смотрел там на нескольких парней моей дочери. Люди не готовы к жизни, зачем с ними какую-то там семью строить? И опять же, развивая свой потенциал там, мозги, еще что-то. Да, и самое главное, это дешевле стоит. То есть, вот это вот саморазвитие, оно стоит с точки зрения вот расходов и затрат времени сильно, с точки зрения денег, меньше обходится. Потому что книги стоят дешевле, чем походы в салоны красоты. Сильно дешевле. А выхлоп, он более долгоиграющий. То есть, этого хватает и до старости, понимаете? И в 60 лет вы будете себя чувствовать прекрасно. В 50, там, в 70, неважно. При наличии подушки безопасности. Помните про этот баланс. Старайтесь его всячески выравнивать. Вот, ну, если подытожить вот сегодняшний мой вот эфир, я считаю, что вот то, как вот сейчас, то есть вы должны себе задаваться вопросом, если вы попали вот на такую подводную лодку, то как минимум надо вот провести этот самоанализ, ударить себя по щекам и сказать, слушай, так быть не должно. Мне это не нравится, я так не хочу. Я не ослик какой-то, я не бьючное животное, что меня, на меня как сказать, навешали какую-то поклажу, я должен ее куда-то там везти. Я так не хочу. Я призываю читателей, прошу вас рассказать о примерах подводных лодок, которые попадались вам в вашей жизни. Вот в комментариях прям напишите, и как вы пытались из них выбраться, с этих подводных лодок. То есть я буду вам очень признателен, если вы поделитесь со мной своими историями. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой YouTube-канал. Ставьте лайки и комментируйте, потому что это мне помогает пробивать алгоритмы YouTube. Еще я призываю подписываться на мой телеграм-канал, я там публикую тот контент, которого не бывает в YouTube. Инстаграм у меня есть, там вообще отдельный формат, это комиксы, занимательные картинки, которые тоже вот, ну, такой интересный у меня аккаунт. Старшая дочка как раз помогает мне тоже вести его. Две книги, одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money» является логическим продолжением первой книжки, она сейчас в топе продаж Литреса и вроде получила широкий отклик читателей, тоже рекомендую всячески заказывать, стоит копейки, 176 рублей. И подкаст. У меня есть подкаст, если вам не нравится моя маска, если вам не нравятся те ролики, которые я записываю, пожалуйста, есть аудиоформат, формат MP3, это на Яндекс.Музыке, Google подкасты и Apple подкасты, вы можете скачивать аудиодорожку и слушать ее везде, где только можно. В дороге, в пробках, в метро, на тренировках, в очередях, ну и везде, где только можно. А всем пока, с вами был Бабайкин.